Давайте. Ну что, мужики, давайте выпьем.
В Национальном научном центре наркологии проводится эксперимент. На людях. Его участниками не отказались бы стать 90% россиян. Но повезло только троим.
Решился. Стало интересно себя обследовать, протестировать.
Я читал различную литературу, как вот дипломаты поступают перед тем, как идти на какой-то раут, где без алкоголя никак не обойтись.
Что со мной будет и как вообще мой организм будет вообще реагировать, и как вообще мозг будет реагировать. И, то есть, мне было это интересно.
Юлия, Евгений и Михаил. Обычные люди, одни из нас. Пьют, как все. Сегодня им придется пить ради науки.
Под моим контролем и наблюдением. Значит, вы должны обо всем рассказывать мне, обо всех своих изменениях самочувствия, ощущениях. Добровольцы были информированы о целях и задачах испытаний. Они подписали необходимую документацию.
Ученые берут кровь для трех анализов. Генетического, чтобы проверить работу генов и ферментов, биохимического, чтобы выяснить состояние внутренних органов, и анализ на наследственную предрасположенность к алкогольной зависимости. Всех участников также тестируют на скорость реакции, координацию, устойчивость и оперативную память.
Пожалуйста, внимание, сосредоточьтесь. Готов?
Готов.
Начинаем. Хорошо.
Физическое состояние их хорошее. Ограничений никаких для участия в испытаниях нет.
В ближайшие три часа Юлия, Евгений и Михаил будут пить вино, виски и водку.
Да, эксперимент хороший.
Эксперимент начался.
Хорошо, пошла.
Действительно хорошо. Всем известно, если немного выпить, самочувствие улучшается.
Все заболевания, по мнению пьющих людей, хорошо лечатся алкоголем. Это касается сердечно-сосудистых заболеваний, это касается желудочно-кишечных заболеваний. И отчасти эти мифы держатся на неком реальном основании.
Перед вами кровь среднестатистического горожанина перед употреблением алкоголя. И эта кровь далеко не идеальна. Движение эритроцитов затруднено, плазма зашлакована. Неблагополучная экология, неправильное питание, стрессы мегаполиса – все это плохо влияет на качество нашей крови. Человек принимает 100 граммов водки. Через несколько минут структура крови стала значительно лучше. Эритроциты очистились и начали двигаться свободнее.
Увеличивается сосудистое русло, ускоряется ток крови, разжижается плазма. В какой-то мере активизируются ферментные системы и расклеиваются эритроциты.
И человек испытывает прилив сил и бодрости. Выпить немного спиртного – это так приятно. Проходит еще полчаса после приема алкоголя, и состояние крови снова меняется. Вместо активных эритроцитов – застывшее месиво из кровавых комков. Лопнувшие, деформированные красные кровяные тельца.
Произошел так называемый гемолиз, выход гемоглобина, то есть содержимого эритроцитов, в плазму. И, естественно, эритроциты не могут выполняя свою функцию вообще, но никаким образом.
Но человек уже не ощущает, что происходит с его кровью. Ему так хорошо, и с каждой рюмкой все лучше.
Это связано прежде всего с токсическим воздействием алкоголя на головной мозг.
Кровяные комки и склейки забивают тонкие сосуды мозга. Образуются тромбы, которые мешают доставке кислорода. Наступает тромбоз сосудов и гипоксия.
Нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Он дуреет. Не пьянеет, а именно дуреет, понимаете?
Существуют тысячи разновидностей спиртных напитков с разным вкусом, запахом, крепостью. А механизм воздействия на мозг и кровь одинаковый для всех. Потому что основа у них одна и та же – этиловый спирт.
На самом деле, не важно, какой напиток ты в конце концов пьешь, ты потребляешь этиловый спирт, не только его. А напиток – это форма, способ транспортировки этилового спирта в организм.
Этиловый спирт или этанол в чистом виде – это яд общепоражающего действия. Он вызывает сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
Этиловый спирт в организме человека не оставляет без внимания ни одного органа. А на каждый орган оказывает какое-то свое вот негативное влияние, которое не способствует его нормальному функционированию. Вот от этого им можно подумать, в каких дозах алкоголь вреден, а в каких полезен.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 5-7 граммов этилового спирта на килограмм веса человека – это смертельная доза. Если вы весите 50 килограммов, то стакан этанола, то есть бутылка водки, может вас убить.
Алкоголь еще в 1975 году был внесен в список наркотических веществ Всемирной организации здравоохранения. И наша страна является участником организации Всемирного здравоохранения и, как бы подписавшись под этим документом, признает алкоголь наркотическим веществом.
Наркотическое и алкогольное опьянение – это, по сути, одно и то же. Искусственно вызванная эйфория. Благодушное, приподнято радостное настроение, никак не связанное с реальностью. Длится алкогольная эйфория от получаса до двух часов. Алкогольная эйфория наступила у всех участников эксперимента. Алкоголь блокирует лобные доли головного мозга, которые отвечают за самокритику и самоконтроль.
Вы видите, они вот тянутся к женщине, ее пытаются обнять и совершают, в общем, те действия, которые они бы не совершали в более трезвом состоянии.
Резко меняется самооценка, становится чрезвычайно завышенной. Человек в таком состоянии уверен. Он красивый, привлекательный, остроумный. Женечка! За эйфорию человек расплачивается в первую очередь здоровьем собственного мозга.
Эксперимент удался.
Длительная гипоксия приводит к тому, что нейроны начинают в массовом порядке отмирать.
Эффект алкогольного опьянения возникает за счет того, что происходит разрушение клеток головного мозга. И, соответственно, вот некое состояние такое сравнимое с травматическим неким воздействием на головной мозг. Ну, как после нокдауна или после нокаута.
Почему же человек не чувствует ни боли, ни тревоги? Почему ему так хорошо? В 1952 году американский исследователь Джеймс Олдс открывает в мозге так называемый центр удовольствия. Он расположен в задней части гипоталамуса. В этот центр подопытной крысе вживляется электрод. Чтобы стимулировать удовольствие, животному надо нажимать на специальную педаль. крыса жмет на педальку один раз, второй, и вдруг начинает бить по ней без остановки.
И вот оказалось, что некоторые животные настолько увлекались вот этим самораздражением, что отказывались от еды, от питья. Не то, что у них, так сказать, не было аппетита, для них это уже было все неважное. И вплоть до того, что некоторые просто погибали от физического истощения.
Когда мы выпиваем, делаем то же самое, что и подопытная крыса Джеймса Фолса. Только вместо педальки – водка, пиво или вино. Алкоголь, как электрод, стимулирует центр удовольствия и вызывает резкий выброс дофамина. Особого вещества, которое отвечает в нашем организме за ощущение радости и счастья. В трезвом состоянии дофамин выделяется экономно. Но достаточно выпить, чтобы получить весь запас счастья сразу легко и без усилий.
Я выпила, еще раз предлагаю.
Догоняй, экспериментуем.
Нас насторожило то, с какой интенсивностью она выпила этот предложенный алкоголь.
Потеря дозового контроля – очень грозный симптом. Его можно увидеть у очень многих людей. Никто напиваться не хочет. Все хотят выпить умеренно. Но вдруг появляется то, что ты незаметно для себя выпил гораздо больше, чем ты хотел выпить.
Обычно этот симптом проявляется у людей, которые пьют регулярно 2-3 года. Участница эксперимента Юлия, по собственному признанию, пьет редко. Это доказал тот факт, что у девушки сработал рвотный рефлекс. Но почему малопьющая Юля не смогла себя контролировать? Разгадка в ее наследственности. Юлия склонна к алкогольной зависимости с рождения. Это роковое наследство от пьющих родителей.
Ну, отец сейчас более-менее, но вот мама очень сильно стала пить.
Если кто-то из родителей, бабушек, дедушек пили, вы в зоне риска. Пьющие губят не только свою жизнь, но и генный материал, который передают потомкам.
И у нас, к сожалению, в силу какой-то изменений в генофонде, вот сейчас уже очень большое количество детей рождается с предрасположенностью к алкогольной зависимости.
Почему в России самый высокий в Европе процент людей, предрасположенных к алкогольной зависимости с рождения? Виновата водка, которую русские пьют уже более 300 лет.
Среди всех крепких напитков, которые существуют, водку пьют только в России. Но весь мир крепкие алкогольные напитки пьет совершенно другие. Это, прежде всего, конечно, виски, коньяк, ну, там, текила и так далее.
В Национальном научном центре наркологии провели опыт на крысах. Беременных крыс-самок разделили на 3 группы. Каждой группе давали свой алкогольный напиток – коньяк, виски и водку. Эксперимент длился 21 день. Это срок беременности крыс. Все 3 алкогольных напитка отрицательно повлияли на протекание беременности.
Количество плодов у самок, у матерей, которые пили коньяк и виски, было больше, чем у матерей, которые пили водку. То есть некоторые плоды просто как бы растворялись.
Те крысята, которые выживали, весили в 2 раза меньше нормы. Были вялые и заторможенные. Но по одному параметру ученые обнаружили колоссальное различие. Потомство крыс, которые в период беременности пили водку, проявляли большую тягу к алкоголю.
Именно водка, именно вот этот сверхчистый раствор этилового спирта, по сути дела, это оказывает более глубокое, более интимное и более выраженное токсическое воздействие на организм человека, которое такими простыми обычными методами не удается выявить.
Доказано. Если первое поколение употребляющих водку спивается примерно за 10 лет, то второе – за 5. А третье – за 3 года. Однако это не значит, что виски и коньяк безопасны. Любители этих напитков очень быстро становятся пациентами нейрохирургов и кардиологов. У них за 2-3 года развивается артериальная гипертония, алкогольная болезнь сердца, нейропатия и нарушение мозгового кровообращения. Но на наши гены повлияли не только крепкие напитки. Недавно ученые сделали сенсационное открытие. У россиян был обнаружен так называемый азиатский ген. Этим термином называют целый набор генов, при котором человек плохо переносит или совсем не переносит алкоголь.
По сути дела, малейшая доза алкоголя у таких людей вызывает не опьянение, а жесточайшее отравление.
Есть народы, которые веками пили и делали вино. Итальянцы, испанцы, французы. И веками у них складывалась мощная генетическая защита. Алкоголь в их организме быстро расщепляется и нейтрализуется. За это отвечают специальные ферменты. Что для итальянца хорошо, то японцу смерть. В буквальном смысле. В организме азиата могут вовсе отсутствовать ферменты, которые нейтрализуют и выводят из организма алкогольный яд. Раньше ученые считали, что такой набор генов и ферментов характерен только для азиатов. Отсюда и название – азиатский. На самом деле генетическая непереносимость алкоголя есть у многих народов.
Вот почему алкоголем были уничтожены индейцы в Америке. Вот почему алкоголем уничтожены десятки малых народов Сибири, Севера, Дальнего Востока.
Оказалось, что значительная часть россиян тоже обладает азиатским геном.
Распространенность этих генов российской популяции четко отражает наше срединное географическое, промежуточное географическое положение между Азией и Западной Европой.
Вот только тип употребления спиртного у нас не промежуточный. Пьем мы гораздо больше жителей Азии и Европы вместе взятых. Согласно официальной статистике, в России на человека приходится 18 литров спирта в год. Независимые эксперты утверждают все 30. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 8 литров алкоголя на душу населения начинается необратимое угасание этноса.
Сегодня в России спивается титульная нация. Титульная нация. Русское население.
Готовы результаты генетического анализа участников эксперимента. Азиатский ген выявлен у Евгения. У азиатского гена есть внешние проявления. Такие люди, как правило, напившись, ведут себя агрессивно. Даже от рюмки водки они возбуждаются и долго не могут успокоиться.
Мы видим, что у Жени четко проявились агрессивные черты характера.
Жать мне куда?
Вот тебе мышку.
Заткни дрянь.
Он пытается всем навязать свое мнение, и вплоть до того, что даже пытается применять какие-то методы физического воздействия.
Женя, вообще у него крышу снесло такое ощущение. Вот это я помню, как он себя вел неадекватно.
Биохимический анализ крови Евгения выявил проблемы с печенью, желудочно-кишечным трактом и сердцем. И еще у Евгения врачи обнаружили первые симптомы алкогольного заболевания.
Почти ничего не помню, что было. Вот. Выпадение из памяти является таким очень настораживающим и угрожающим симптомом, который характеризует то, что человек уже перешел из просто состояния некого пьянства в состояние уже болезненное. А именно... Выпадение из памяти является симптомом уже алкоголизма и характеризует начальные стадии этого заболевания.
Вывод ученых однозначен. Алкоголь для Евгения противопоказан, даже в малых дозах. Концентрация алкоголя в крови достигла максимальной отметки. Буйное оживление сменилось тяжелой усталостью. Истощением организма.
Не могу. Нет, не могу. Я плохо чувствую.
Участники эксперимента больше не пьют, но опьянение нарастает.
Профессор,
Давай, дуть трубку уже.
Юлия, Евгений и Михаил снова проходят тесты. На внимание, на память, на скорость реакции.
Результаты тестов у всех наших подопечных, у всех наших испытуемых сугубо отрицательные.
Помню, что надо было запомнить несколько ноликов, квадратиков, как они были, в какой последовательности. Я помню, смотрю, и хочется запомнить, и не запоминается.
Результаты тестов не пугают, потому что кажутся временными. Протрезвею, и все пройдет. Это главный миф, связанный с алкоголем. Но изменения, вызванные спиртными напитками, являются необратимыми. Так выглядит мозг человека, который систематически пил 10 лет. Врачи называют его мозг сморщенным. Он колоссально уменьшен в объеме. В нем выпадают целые фрагменты. За время нашего эксперимента в головном мозгу Юлии, Евгения и Михаила от алкоголя погибло несколько тысяч нейронов. Во время следующего застолья погибнет еще столько же. А вместе с ними уйдут память, интеллект, эмоции. Погибшие нейроны не восстанавливаются. Участники эксперимента отправились домой, спать. Но эксперимент еще не закончен. Ближайшие сутки самые тяжелые для организма. Ему предстоит переработать ядовитые продукты распада алкоголя. Например, ацетальдегид. Вспомните дух перегара от выпившего человека. Это запах ацетальдегида. Он начинает выделяться уже во рту, как только спиртное соприкасается со слизистой. Больше всего его образуется в печени. Ацетальдегид – это высокотоксичный яд. Ацетальдегид разжижает защитную оболочку клетки и проникает внутрь клеточных мембран. Нарушаются обменные процессы.
Потому что он внедряется в клетку. Он попадает в ядро клетки, он попадает на ДНК и начинает вызывать изменения в ДНК клеток. Результат – появление атипичных клеток в организме, опухолевых клеток.
Причиной развития рака может стать не только крепкое спиртное, как считалось раньше. В 2008 году американские онкологи установили, что рак поджелудочной железы вызывает напиток, который многие и алкоголем-то не считают. Это пиво.
Пиво, наверное, уже кто-то возвел в ранг безалкогольных напитков и пьют совершенно спокойно, как жидкость для утоления жажды.
По статистике, каждый житель нашей страны в течение года выпивает почти 60 литров пива. Этот показатель стремительно растет, а главное – молодеет.
Хорошего пива можно выпить литров 5-6 без проблем. Ну, за день я имею в виду. Хорошая закуска.
Я могу выпить 8 литров за день, ну, может, даже больше.
Одна бутылка светлого пива, да, это 50 грамм водки. Две бутылки пива, это полстакана водки.
Это сердце здорового человека. В норме оно весит 200-300 граммов.
А вот это у меня в руках... Нормальное мужское сердце, как я сказал, и уже сердце человека, длительно и много потреблявшего алкоголь. Это огромное сердце, его иногда называют бычьим сердцем. При этом, как патология, этот процесс называется алкогольная кардиомиопатия.
Сердце увеличивается в размерах, перестает эффективно сокращаться. На этом фоне появляются отеки. Вот. Но в действительности сам по себе алкоголь он не просто вызывает заболевания. Он изменяет физиологию всего организма.
Доказано, среди мужчин, систематически употребляющих алкоголь, сердечно-сосудистые заболевания встречаются в 22 раза чаще, чем у непьющих людей.
Человек ощущает, у него, например, тяжесть за грудиной, да, какие-то покалывания или нарушение ритма. Человек начинает ощущать сердцебиение или его неравномерное биение. Ну, кто из нас на это внимание обращает?
Возможно, в этом виноват один из компонентов пива – хмель. хмель придает напитку специфический горьковатый привкус. А еще содержит фитоэстрогены, растительный аналог гормона эстроген. Эстроген – женский половой гормон. В сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 миллиграмма эстрогена. Половина крупинки сахара. Но этого количества вполне достаточно, чтобы женщина оставалась женщиной. Содержание фитоэстрогенов в одном литре пива в 100 раз больше, до 36 миллиграммов. От переизбытка этого гормона у женщин начинаются тяжелые эндокринные нарушения. Чем раньше девушка приобщается к пиву, тем меньше у нее шансов родить ребенка. Пиво, по мнению ученых, одна из причин бесплодия. У мужчин пивной фитоэстроген подавляет выработку тестостерона. Начинают доминировать женские гормоны. У любителя пива со временем растет живот, набухают грудные железы. По женскому типу на бедрах и талии откладывается жир. Мышечная масса резко снижается. С виду пока мужчина, а биологически уже наполовину женщина.
У него пропадает мужество в характере, он все боится, опасается. У него пропадает интерес к женщинам. 15-17 лет попил пиво, обеспечена импотенция.
По мнению наркологов, именно пиво становится стартовой площадкой на пути к болезненной зависимости от алкоголя. Рано утром испытуемых снова привозят в лабораторию.
Сушняк, конечно, во рту. Кефиру, наверное, пол-литра выпила.
У меня очень болит горло. Такое ощущение, что я орала, там, я кричала, я пела. Вот такое ощущение.
Что рассказывать? Тяжко мне после вчерашнего. Проснулся, покряхтел, выпил водички 2,5 литра.
Головная боль, ломота в суставах и желание пить. Следствие алкогольного обезвоживания организма. Чтобы вывести ядовитые продукты распада этилового спирта, печени нужны не только специальные ферменты, но и много воды. Поэтому она вытягивает влагу из других органов. Психофизическое состояние человека на утро после употребления спиртного – это состояние больного после тяжелого отравления.
Значит, во-первых, повышенная частота сердечных сокращений. Во-вторых, экстрасистолия. В-третьих, повышенное артериальное давление. В-четвертых, так скажем, неважное самочувствие, сознание и так далее. На этом фоне все что угодно может произойти.
Приборы уже не фиксируют наличие алкоголя. Но это не означает, что с организмом все нормально. Ученые снова тестируют Юлию, Евгения и Михаила. Быстрота реакции у Юлии и Михаила снизилась на 50%, у Евгения на 70%. Стали значительно хуже память и координация.
И вот, кстати, многие садятся за руль утром в таком состоянии, хотя алкоголя в крови нет, они не подозревают, что в состоянии похмелья риск, скажем, попасть в ДТП или риск наехать на столб или на пешехода практически равен тому риску, который имеется вот в состоянии алкогольного опьянения.
Чем чаще человек устраивает себе алкогольные встряски, тем быстрее организм перестает защищаться. Он начинает принимать алкогольный яд как главный источник питания. Человек превращается в алкоголика, а его похмелье – тяжелое физическое и психическое расстройство. Абстинентный синдром.
То есть это тогда, когда твой организм без алкоголя не хочет существовать, у него отняли это топливо замечательное, и он бунтует. Вот это вот похмельный или абстинентный синдром.
Абстинентный синдром на крысах моделируют в Национальном научном центре наркологии. Животным в качестве единственного источника жидкости дают водку. Спиртное крысы получают каждые 12 часов. Они должны быть постоянно пьяными.
Пьянение у крысы проявляется примерно так же, как у людей.
Thank you. крысам прекращают давать водку. Когда алкоголь выводится из крови, у животных начинается тяжелейшее похмелье. Крыс трясет мелкой дрожью, глаза наливаются кровью, их раздражают любые звуки. Мышцы напряжены, как камень. Животные замирают в одной позе и стоят так часами.
Высшая степень проявления абстинентного синдрома – это судороги. Вот в белой горячке, в состоянии тяжелого похмелья у людей, они тоже наблюдаются. Это очень тяжелое состояние, и не так легко их вывести, человека из этого состояния. И при этом иногда может наблюдаться смерть. Так же и у крыс.
Вывести из состояния абстиненции крыс удается только на 7-е сутки, а иногда не удается вовсе. Из 10 подопытных животных 4 погибли.
Безумно жаль этих животных, но человека еще жальче. Поэтому приходится работать на животных. И мы видим, как они страдают, конечно. А человека жаль многократно больше, потому что заболевание, конечно, очень тяжелое.
В бытовом представлении алкоголики – это асоциальные личности, потерявшие человеческий опыт. На самом деле современный алкоголик может скрываться за безупречным фасадом, носить хороший костюм, успешно работать. И еще, он очень молод.
33. Это вот такой средний возраст, в котором люди обращаются за помощью к наркологу, имея уже вторую стадию заболевания.
Путь от успешного человека до спившегося бомжа значительно короче, чем мы привыкли считать. Чтобы превратиться в такого же, мужчине достаточно 5, максимум 7 лет, женщине 2-3 года. Участники нашего эксперимента, здоровые и крепкие с виду, пьют по российским меркам мало. Никому в голову не приходилось считать их находящимися в группе риска. Эксперимент со спиртным начинался для них как забавное приключение, а закончился неутешительными выводами ученых. И Евгению, и Юлии, и Михаилу алкоголь из жизни необходимо исключить.
Никакого желания, у меня теперь на месяц хватит, как говорится, никакого желания употреблять.
Я, наверное, буду выпивать, но я стараюсь сейчас уменьшать это. Вот я, наверное, взрослею, умнею.
Я теперь понимаю, что вот мне это не нужно и вообще. Поэтому я на себя посмотрю, ну, со стороны посмотрю. Я понимаю, мне будет страшно и стыдно, но это нужно сделать, чтобы понять.
По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь как причина смерти занимает в мире 3-е место после рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, и к раку, и к болезням сердца спиртное имеет самое прямое отношение.
Более 75 тысяч смертей в 2007 году. 75 тысяч. 2 чукотских автономных округа.
Исторически так сложилось, у россиян неважная алкогольная наследственность. Каждый из нас в зоне риска. Эту ситуацию усугубляет то, что алкоголь доступен. Разрушения в организме начинаются с первой рюмки. Они пока почти незаметны. Но за первой может появиться вторая. Третья. Еще бокал. Еще стопка. Уже стакан. В какой-то момент организм обязательно сорвется. И вы будете сжать и сжать на педальку. Как та несчастная крыса с электродом в мозге.